В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Евгений Гантмахер, профессор, доктор экономических наук и член комитета социальных инициатив, а еще и
гражданских
инициатив, а еще и замдиректора Института мировой экономики и международных отношений, пока еще принадлежащего Российской академии наук. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, и плюс 7-903-743-2801, телефон, по которому вы можете послать смс-сообщение нам в прямой эфир. Мы будем обсуждать экономические проблемы, но не только, естественно, тем более, что заседает Валдайский клуб, и на нем выступает Владимир Путин. Евгений Шлемович, ну, пожалуй, первое, что меня заставило с вами поговорить, это разнообразные экономические инновации, которые сейчас происходят, вот буквально в последние дни. Одна из них была, собственно, проявилась во время выступления нового министра экономики Алексея Улюкаева в Государственной Думе. Он пожаловался, что ситуация очень неблагоприятная, худшая, возможно, даже за 5 лет. Что действительно происходит с экономикой? Согласны ли вы с Алексеем Валентиновичем Улюкаевым?
Ну, безусловно, согласен. Из уст министра, официального лица, это, конечно, дорогого стоит такое заявление, потому что эксперты на самом деле об этом говорили уже много лет. Я не побоюсь сказать, что разговоры о том, что экономика рано или поздно сядет на мель, были даже до кризиса 2008-2009 года, потому что ну, какие-то банальные совершенно вещи. Нефтегазовая зависимость, однобокость экономики и так далее. Не буду повторять, чтобы тут не занимать время. Сейчас по факту мы что имеем? Мы имеем практически нулевые темпы роста, прежде всего в промышленности, кстати говоря. Мы имеем практически нулевые инвестиции в основной капитал, что еще более тревожно. И мы имеем, это все мы имеем при, в общем-то, высоких ценах на нефть. $110 за баррель держится вокруг уже достаточно долго. И мы имеем, естественно, бюджетные проблемы, само собой. Потому что я бы сказал так, с моей уже точки зрения, как социальщика, мы себя загнали в ситуацию, когда наши социальные обязательства перед обществом, вот нашего государства, они, сразу хочу сказать, они небольшие по европейским меркам, сразу же, да, потому что люди говорят, да у нас низкие пенсии, низкие зарплаты.
Это правда.
Нет, это правда. Уж кто-кто, я об этом всю жизнь всегда об этом пишу и говорю. Но даже вот эти низкие обязательства не соответствуют уже возможностям этой нашей экономики, которая
слабеет. А в какую сторону раздулся бюджет-то все-таки? Он не в социальную же раздувается, он больше раздувался в последнее время в сторону военных расходов, такое ощущение.
Ну,
и непроизводительных затрат.
Я бы сказал так, более сложно. Он, конечно, раздувался во все стороны. Ну, в разных, конечно, пропорции. Но, безусловно, в последние годы самым большим выгодоприобретателем стала оборонная сфера, причем даже не вооруженные силы, а как раз ВПК. Потому что колоссальные заказы, перевооружение там и так далее. Хотя повысили денежное довольствие военнослужащим, что, наверное, не так плохо. Правоохранительные органы. Собственно, всякие вот эти суперинвестиционные проекты, которые идут из государственных средств. Вот у нас АТС кончился, теперь у нас Олимпиада, вы знаете, чемпионат мира по футболу.
Сейчас дорога в Казань.
Дорога в Казань объявлена, которая фактически пойдет за счет бюджета, причем за счет резервных фондов, которые там есть. И много таких вот подобных вещей. При этом, да, в последние годы надо сказать, что расходы бюджета вот до последнего года они повышались по социальным обязательствам и по дотациям пенсионному фонду. Они сейчас уже нам намного больше триллиона рублей, они постоянно растут. И все-таки сейчас, посмотрите, выжимают последние соки из региональных бюджетов, повышают зарплаты учителям, врачам. Это все-таки факт. Может быть, не в той степени, в какой бы Путину хотелось, исходя из его этих указов знаменитых, но тем не менее. Но наступила точка перелома. Мне кажется, вот как раз об этом Улюкаев и говорил. Обратите внимание, бюджет следующего года и последующих 2 лет, у нас же 3-летка бюджетная, там заложено просто, если говорить о федеральном бюджете, просто снижение расходов на образование и здравоохранение.
А существенное?
Существенное на, в общем, 2-3 процентных пункта. Ну, скажем так, на 1,5% пункта ВВП. Если мы имеем в виду, что, допустим, у нас сейчас в целом на здравоохранение за счет федерального бюджета, региональных бюджетов, местные бюджеты, к сожалению, уже не участвуют, потому что здравоохранение муниципальное у нас уничтожено, тратится на здравоохранение порядка 3,5% ВВП, то через года 3 мы можем получить где-то меньше 3, я бы так сказал. Это очень существенно. Образование примерно та же самая ситуация. Это уже точка перелома. А оборонные и все остальные вот эти вещи, как мы видим, они, по крайней мере, стабильны. По крайней мере, там они защищены от всяких разных уменьшений.
Да, в общем, ситуация, конечно, интересная. А что все-таки власти собираются делать? Вот, например, прошло сообщение о том, что будут заморожены зарплаты госслужащим. Это существенная экономия на 2014 год?
Нет, она не существенная. Это скорее факт политический, потому что речь идет о федеральных госслужащих. Действительно, администрация президента, аппарат правительства, министерства и ведомства федеральные, за последние годы у них повышение зарплат было, ну, может быть, даже в разы. Там очень отличается по разным из этих структур. Но, в общем-то, очень существенное. И если речь идет о том, что дальше в течение 3 лет оно повышаться вообще не будет, ну, я бы сказал так. Какая это экономия? Экономия была бы, если бы, допустим, вернули, что невозможно, конечно, эти зарплаты к прежнему уровню. А это уже обязательство, которое бюджет все равно будет в эти все 3 года выполнять. Поэтому здесь я даже не знаю, в чем может быть экономия. Экономия может быть, если, допустим, сократят количество федеральных чиновников.
Сомнительно, оно все время растет.
Оно растет, хотя регулярно делаются заявления, что давайте мы там их уменьшим. Нет, здесь я существенных, скажем так, я вообще тут экономии не вижу. Это политическое заявление. Политическое, что вот давайте мы чиновников пока особо не привлекать. Кстати, это относится и к военнослужащим, и это относится к полицейским. Тем, кто федеральный бюджет получает.
Хорошо. А что может дать замораживание тарифов естественных монополий, о котором тоже говорят, но, похоже, я так понимаю, решение еще не принято. Это плюс все-таки?
Я думаю, решение будет принято. Это отчаянная мера. Она очень грубая. Она очень, такая, знаете, такая дубина. Но логика понятная. Хотят оживить экономический рост. Ну, те, кто автор этой идеи, я, насколько знаю, Путин с ней согласился, насколько я вот видел какие-то его заявления. Считается так, что мы уменьшаем, ну, не уменьшаем, хотя бы стабилизируем издержки, да, в стоимости продукта, который у нас есть. И тем самым немножко даем воздуха нашей промышленности, прежде всего, конечно, обрабатывающей промышленности. И тем самым, может быть, немножко даем воздуха и, допустим, нашему малому бизнесу. Они станут чуть побольше производить, экспортировать и так далее. То есть замысел такой. Но я думаю, что в тех институциональных условиях, я скажу это слово, Миша, извините,
которые
у нас,
ну, то есть,
то нет, но дело заключается в том, что это только один из многочисленных факторов, которые тормозят экономический рост. Если бы это был главный фактор, тогда, наверное, можно было бы ожидать какой-то эффект. И я от этого эффекта не жду, хотя, наверное, для конкретного бизнеса, допустим, в ближайшие 1-2 года, пока они будут держать эту заморозку, естественные монополии, наверное, ситуация может быть чуть-чуть улучшится. Но хочу сразу сказать, ведь, допустим, РЖД и «Газпром», вы знаете, они,
да,
же в ответ
РЖД
заявили...
там хозяин, как он, главный менеджер, хозяин шубохранилища,
да,
господин Якунин.
Да, да, они же что заявили, эти ребята из этих 2 госмонополий, что хорошо, вы нам замораживаете, а мы тогда высвобождаем чуть ли не там десятки, если не сотни тысяч занятых в этом же РЖД и в «Газпроме».
Ну, если, знаете, Евгений, если собираются ввести визы для работников из Средней Азии, то кто-то должен заполнить эти места. И, в принципе, если сократят железнодорожников, например, ну, логично, они пойдут работать, например, дворниками, да, или строителями.
Ну, теоретически говоря, наверное, такая модель возможна, но она, с моей точки зрения, глубоко антисоциальная, антигуманная вообще. Я не знаю, может быть, в РЖД есть избыток рабочей силы, я не знаю, это надо специально этим вопросом заниматься, но такое громогласное заявление, оно похоже на шантаж. Мне кажется, что, ребят, мы это сделаем, вы получите некие социальные проблемы, ведь работники железной дороги, они же сосредоточены по всей стране.
Я понимаю.
И может быть проблема с так называемыми маленькими поселочками.
А какой может быть шантаж государства со стороны государственных служащих? Ну, взяли Якунина, если есть политическая воля после этого заявления, и отправили отдыхать в поместье с шубохранилищем, а в РЖД провели ревизию. Я думаю, она найдет очень много интересного.
Я тоже так думаю, но здесь, естественно, все будет зависеть от политической воли одного единственного человека, это Путина. Потому что если он действительно переступит какие-то свои личные, видимо, отношения с Якуниным, с тем же самым «Газпромом», то, конечно, это элементарно. Потому что, конечно, кстати говоря, эти госмонополии, они непрозрачны. структура их издержек, она очень непонятная. Они тратят, кстати говоря, деньги, ну, я не знаю, там знаменитая это «Газпром-арена» или как она там в Петербурге, всякие проекты по поддержке там футбольных команд там за границей и так далее. Может быть, как раз это тоже ложится на цену газа, который мы с вами все покупаем здесь, в России. И, кстати, из-за этого известный факт, что по мере уменьшения продаж газа за границу, «Газпром» хочет добирать недополученную прибыль за счет повышения тарифов для нас, для внутреннего российского пользования. Поэтому, конечно, ревизия, аудит здесь обязательно нужен. И, может быть, с какими-то кадровыми выводами. Я согласен, да, вот, но для этого нужна определенная
стратегическая воля. Навальный накопал интересную историю, как пенсионный фонд железных дорог, его средства были использованы на покупку гостиниц для фирм, в которых участвует сын господина Якунина. В общем, тоже стоило бы исследовать эту тему.
Ну, с моей точки зрения, общество, нормальное общество, демократическое общество, оно должно быть построено таким образом, что если есть, как говорят по-старому, сигнал, тем более такой с документами обоснованный, его надо обязательно проверить. Может быть, Навальный не прав, но это надо доказать. Это надо доказать, а не игнорировать и говорить, что все равно ничего не происходит.
Да, к сожалению, члены кооператива «Озеро», они находятся в такой зоне неприкосновенности. Да. Я напомню слушателям и зрителям «Радио Свобода», что у нас в студии профессор Евгений Гантмахер, доктор экономических наук и член комитета гражданских инициатив, возглавляемого Алексеем Кудриным. Телефон 8 800 222 12. Телефон прямого эфира и смс-сообщения можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Давайте мы, Евгений Шлемович, еще про важную тему, что происходит с пенсионными делами, потому что, опять же, много новостей, и новости, по-моему, не самые такие благоприятные, по крайней мере, для тех, кто получает пенсии, или уж точно для тех, кто эти пенсии собирается через какое-то время получать. Вот я так понимаю, что без большого шума и пыли утверждена новая пенсионная формула в рамках правительства, по которой людям будут рассчитывать пенсии. Что это означает?
Ну, во-первых, фактология. Угу. Миш, новая пенсионная формула, как было сказано госпожой Голодец, была одобрена на совещании премьер-министра. Теперь, для того, чтобы ее утвердить, в общем-то, надо пройти еще несколько стадий. Первая стадия – это заседание правительства, где должны быть рассмотрены соответствующие законопроекты, потому что это все требует изменения законодательства. Пока этого не было. Такого заседания мы не видели. И поэтому говорить о том, что это одобрено правительством, пока немножко рановато. Потом есть еще такой человек по фамилии Путин, который, конечно, смотрит на это все чисто политически. Злить ему сейчас... Ну, практически большинство населения страны, начиная от нынешних пенсионеров и кончая действительно теми, как вы сказали, кто рано или поздно будет приходить к пенсионному возрасту, ему, наверное, не очень бы хотелось. Поэтому решение за ним. Но я должен сказать, что пока вот то, что есть из того, что там обсуждается, это ровно то, о чем мы с вами говорили до того. Это экономия расходов бюджета. Ну, мы уже сказали, что пенсионный фонд имеет большой дефицит. Уже там, по-моему, порядка 1,5 триллиона рублей, он растет. И поставлена задача этот дефицит во что бы то ни стало закрыть.
Ну, может быть, его с другого конца можно было бы закрыть.
Его можно было бы закрыть с конца повышения доходов пенсионного фонда. Или там есть предложение, как повысить его самостоятельные, возможность его самостоятельного зарабатывания денег за счет страховых взносов. Это другая тема. Но так как это не получается, хотя бы, кстати, из-за того, что бизнес стоит, экономика не развивается.
То есть отчисления
им
недостаточно.
Да, отчисления недостаточны, а количество пенсионеров растет хотя бы исходя из демографии. Потом есть же индексация, которые необходимы и нынешним пенсионерам, то принято было политическое решение взять и вот этот дефицит, ну, конечно, не в один год, но в какой-то довольно короткой перспективе сократить до нуля фактически. Что это означает? Потому что в этой пенсионной формуле там есть несколько и неплохих идей, на самом деле, например, там оценки вклада по вашей там заработной плате, которая выше там, среднего определенного, не будем вдаваться в детали, но есть главное. Что вот эти все так называемые пенсионные баллы, то есть ваш вклад, ваш будущий пенсионный капитал, это уже, конечно, важно для будущих пенсионеров, он будет корректироваться на макроэкономическую ситуацию.
То есть на ходу.
Каждый год правительство будет принимать поправочные коэффициенты к тем взносам, которые за вас...
Это какое-то шулерство, извините.
Но это называется так, что рубль, который за вас перечислили, условно говоря, год назад, и рубль, который будет перечислен в этом году, он может быть разный. Причем довольно серьезно.
Ну, то естественно, есть... в плюс никогда государство не играет.
Ну, потому что, конечно, те люди, кто дал эту идею, и социальный блок правительства их, к сожалению, проглотил, что называется, полностью. И это странно, потому что эта идея, если бы она родилась в Минфине, я бы это как-то понимал. Но эта идея там не родилась.
А где же она родилась?
Ну, это, конечно, я думаю, подготовка к, так сказать, жесткой бюджетной политике. Я думаю, что это Владимир Владимирович, безусловно, такую мысль в голове держит. Он просто об этом так публично не говорит, но, конечно, это он дал такое указание свести концы с концами в пенсионном фонде.
Я не очень понимаю, а почему нельзя за счет бюджетных средств, собственно, свести эти концы с концами? Ну, хорошо, ведь мы с вами раньше обсудили, вот есть сокращение тех-то расходов, ну, сократить еще какие-то расходы и направить в пенсионный фонд, чтобы не ссориться с пенсионерами, которые как раз в значительной степени являются избирателем Путина.
Значит, пенсионеры, надо сказать, в данной конструкции, которая сейчас обсуждается в правительстве, нынешние пенсионеры, они пострадают, если это все состоится, конечно, в наименьшей степени. Потому что вот эти все баллы, да, это создание пенсионного капитала, который будет фактически, ну, как в советское время, сколько у государства есть денег, столько он вам и пенсию будет платить. Да, идеология до этого все-таки была другая. Сколько я заработал, столько я буду получать, ну, грубо говоря. Это все переворачивается. Так вот, для нынешних пенсионеров единственное, что могут сделать чуть, я бы сказал, чуть более медленную индексацию. Сейчас же, мы знаем, там есть одна часть пенсии индексируется по инфляции, другая по росту средней заработной платы в стране за предыдущий период, ну, могут сделать как-то чуть поменьше. Поэтому нынешние пенсионеры, они в какой-то степени, я бы так сказал, ну, не очень могут пострадать. Но вот что касается людей, то есть и они будут свои пенсии получать, я думаю, что не будет допущены какие-то сбои и так далее. Но что касается людей среднего возраста, особенно молодых людей, то здесь, конечно, вот эта вот система, когда обесценивается твой рубль, который идет в твою копилку для будущей пенсии, да, и государство управляет, получается, твоим этим рублем, это не ты сам, вообще не ты сам. Тем более, что накопительную часть, вы видите сейчас, что сделал, либо 0, либо 6 предлагается.
Вот это, кстати, довольно непонятная история. Что это значит, что граждане, которые до конца года не переведут свои счета в негосударственные пенсионные фонды, лишатся этих отчислений? Ну, сейчас, это что за революционные методы?
Это революция, безусловно. Но я бы сказал так, это реформация.
Что значит реформация? Это конфискация вкладов снова?
Это контрреволюция, да. Нет, это не конфискация вкладов. Те деньги, которые сейчас лежат на накопительных счетах, они не изымаются в общую копилку, но просто у людей снова отнимают возможность те, кто молчуны. Потому что далеко не каждый знает о своих возможностях.
Не каждый знает, что он молчун, Евгений Петрович.
Да, да, я знаю. То есть власть так и не проинформировала людей, что называется, лично, вручив каждому бумажечку о том, какие у тебя пенсионные права. Вот в чем принципиально. И тем самым у людей просто по умолчанию отнимается возможность как-то повлиять на размер своей будущей пенсии. Нет, там не год. Там все-таки сейчас под давлением определенных, так сказать, критики предлагается, еще, правда, это не утверждено, но сделать этот период на протяжении 2-3 лет, когда ты можешь либо... Но там надо все равно писать заявление. Если ты не пишешь заявление, то у тебя обнуляется твоя...
Но это у тех, у кого осталась накопительная часть пенсии, да?
Нет, у кого осталась накопительная часть, если ты не пишешь, что ты хочешь ее оставить, она больше не будет прибавляться. Но те деньги, которые там есть, они за тобой остаются.
Но это как у тех, кто, собственно, был лишен этой накопительной части.
Да, которые до 67-го года рождения, вот я, например, у меня была небольшая накопительная часть, мне ее лишили. Вот. Поэтому это, кстати, делается тоже для чего? Ведь Минфин уже тут же посчитал экономию, что за счет этих молчунов, так как деньги не будут отвлекаться в накопительную часть, то есть на мои личные персональные пенсионные счета, а пойдут в общую копилку, то снова же дефицит пенсионного фонда можно будет уменьшить там на 50, на 100, там есть разные расчеты, миллиардов рублей.
Понимаете? А говорят, что в России политики популисты. На самом деле они совсем даже не популисты. Они думают о чем угодно, кроме как об интересах своих избирателей.
Слова популистские. А действия абсолютно целенаправленные. И я повторяю, здесь чисто фискальная, вся вот эта пенсионная реформа, так называемая, она делается...
Контрреформа.
Ну, контрреформа, да, там, я почему говорю, говорил, да, реставрация, как угодно, да, после всякой революции идет какая-то там реставрация или контрреволюция.
Ну, вот так это и... что, восстановление советских, в принципе, таких вот порядков по пенсиям, когда было 120 плюс 12.
Плюс 10%, да.
За стаж, и всем примерно одинаково получается.
Да, да.
Потолки останутся тоже при
ну,
выходе.
Смотрите, значит, конечно, это не полностью советская система, ну, хотя бы не 100%, потому что, ну, есть пенсионный фонд, в советское время не было пенсионного фонда, все-таки платили из бюджета, из общего. Но, по сути, Да, потому что советская пенсионная система была простая. Твоя задача была ходить на работу, не пропускать ни одного дня, не дай бог ты там, было же тунеядство так называемое, было понятие непрерывного трудового стажа, ты доходил до пенсионного возраста, тебе государство выделяло столько денег, сколько оно могло. Да, ты в каком-то пределе, конечно, мог вот как-то свои чуть-чуть, ну не 100 рублей, а сделать 120 за счет там, помните, приписывали премии там и так далее в последний год работы человека. В российское время, особенно вот реформа 2002 года, которую сейчас многие критикуют, не знаю до конца сути, там же принцип-то был как раз перевернут. Там как раз была попытка, очень робкая, непоследовательная, но сделать так, чтобы все-таки пенсия хоть немножко зависела от тебя. А теперь это все возвращает обратно. Это возвращает в системе, как мы уже с вами говорили, сколько у государства будет денег, столько вы пенсию получите. Вы наперед знать свою пенсию. И в 20, и в 30 лет. Кстати, пенсионный калькулятор, который вот так размещен, это полная липа. Об этом уже все говорят. Это огромная ошибка, на самом деле, тех, кто это сделал, я не знаю, там, в Министерстве труда, там, в пенсионном фонде. Потому что он не дает адекватной оценки вашей пенсии. Хотя бы вот из этих ежегодных коэффициентов, которые правительство будет устанавливать. Вы сейчас, вам 30 лет. Откуда вы знаете, какие коэффициенты будут в течение ближайших, там, допустим, 30 лет, которые вам еще предстоит
работать? Вот интересно, что только что было, опять же, сообщение такое, что за стаж длительный надбавок пенсии не будет. Хотя раньше вроде бы об этом говорили.
Там одна из идей, совершенно правильно, это, кстати, была советская идея, заключалась в том, чтобы роль стажа была такая же, как роль вашего заработка. Это было, помните, в советское время. Там же умножался...
Ну да, там трудовые книжки надо было.
Нет, но там умножался вот этот нормативный стаж, там мужчина 25, женщина 20 лет, да, и сверхнормативный, если был, умножался на там определенный процент максимальный от вашей заработной платы. И был этот потолок. Так это в 2002 году роль стажа фактически отменили, потому что и до сих пор, кстати, 5 лет трудового стажа достаточно, чтобы вы по достижению пенсионного возраста получили трудовую пенсию, исходя из вашего пенсионного капитала. Но, правда, стали это рушить... снова введение максимального размера заработка, вы знаете, несколько лет назад ввели, то есть фактически максимальную пенсию снова. А теперь действительно было предложение у наших уважаемых людей из Минтруда и Пенсионного фонда взять и вернуться к этой системе, когда у вас, знаете, ну, грубо говоря так, я вот человек, который отработал 20 лет, но получал большую зарплату, а вот рядом со мной живет на личной клетке человек, который отработал 40 лет, получал маленькую зарплату, а пенсия у нас примерно одинаковая. Вы понимаете, то есть это вот абсолютный советский реликт, как это и было, на что люди, кстати, тогда были сильно недовольны. Это
ура, ну, а сейчас они тоже, наверное, будут сильно недовольны.
Ну, вы понимаете, здесь же на что расчет, Миш? Первый расчет на то, что народ не разберется. Потому что, конечно, все эти пенсионные дела, они довольно сложные. Это же надо внимательно читать, лазить по интернету, это все непросто. Понимаете? И люди, там те, кто принимает такие решения, они думают, что за этими популистскими фразами, да, люди, ну ладно, там, особенно молодые, ну, еще надо до пенсии дожить, там посмотрим и так далее.
Ну, по крайней мере, понятно, что стимулироваться более поздний выход на пенсию не будет, и будут позволять работающим пенсионерам получать и зарплату, и пенсию.
Так это снова же сделано было под давлением, очень мощным, даже внутренних обсуждений, которые были там. Кстати, обсуждение этих всех пенсионных дел, оно довольно закрытое, надо сказать. Кстати, открытое правительство, так называемое...
Закрыто обсудило этот вопрос
и разгромило эту концепцию достаточно мощно. И там действительно, ведь получается как? Что ты, сказав А, должен говорить Б. Если ты переходишь на советскую систему, да, когда существует роль стажа очень существенная, когда действительно ты хочешь сэкономить деньги, если человек работает, пенсионер, да, то ты ему не платишь пенсию, платишь только зарплату, то иди по этому пути. А эти же ребята теперь сдали все. Они же, понимаете, чисто политически, не получив указаний сверху, а Владимир Владимирович молчит. Насколько я знаю, он пока не принял решение. Он, может быть, это все вообще зарубит каким-то образом. А они поэтому начинают отходить, знаете, сдавать позиции одну за другой. В результате сейчас получается так. И старую пенсионную формулу, которая худо-бедно как-то можно было понять и объяснить, они его начинают рушить. А новую они так и не выстраивают. В результате у нас с пенсиями будет полный хаос. Это вообще самое худшее, что вообще может быть, как мне представляется.
Я напомню, в эфире «Радио Свобода» Евгений Гантмахер, профессор-доктор экономических наук, и мы говорим в данный момент о пенсионных делах и так называемых реформах, а скорее все-таки, как мне кажется, контрреформах. 8-800-222-12 телефон и плюс 7-903-743-2801 это смс вы можете послать нам сюда, в студию. Да, вот Татьяна здесь написала еще в Facebook мне: по-моему, уже в пенсию по старости многие не верят, стараются прикупить жилье, чтобы потом его сдавать и работать до гробовой доски. А что еще делать, как еще сохранить деньги? Вот как еще сохранить деньги? Как получить что-то на старость людям?
Ну, во-первых, тут надо иметь в виду, Миш, что старость – это не только пенсия. Ну, если вы хотите себе обеспечить старость.
Ну, много детей можно.
Нет, ну, я понимаю, да, что я сейчас буду говорить какие-то вещи.
Люди будут возмущаться.
Люди будут морщиться. Почему? Потому что, у нас люди все-таки получают, как правило, очень низкие зарплаты. Поэтому, допустим, иметь возможность прикупить себе недвижимость, которую ты, например, можешь, вторую недвижимость, которую ты можешь продать или сдавать, и на это жить и так далее, могут считанные проценты, к сожалению, наших людей. Но я бы так сказал, альтернативы очень такие пасмурные. Для большинства наших людей, если ничего не поменяется в нашей экономике, в лучшую сторону, тут тоже очень туманные перспективы. Если говорить о пенсионной системе, то это получение маленького пенсионного пособия, именно пенсионного пособия, которое будет, ну, я не знаю, там, на хлеб с водой, там, ну, может быть, на хлеб с молоком, не более того. Это вот для большинства. Для тех, кто худо-бедно как-то зарабатывает, ну, это, этих людей называют средним классом, там, еще там, у кого есть какие-то возможности, то, конечно, на пенсию вообще надеяться не надо. Это, безусловно, обеспечение жизни через всякие активы, там, размещение, наверное, каких-то банковских счетах, и то это при условии, если у нас банковская система будет работать, будет давать прибыльность. Я же делаю допущение на...
страховку вот повысят до миллиона рублей.
Страховка вкладом...
Это тоже немного.
Я бы так сказал, я же все равно это говорю в условиях, если у нас не начнется какой-то совсем, я бы сказал, экономический хаос. Это тогда я вообще не могу сказать.
Если цены на нефть пойдут вниз,
если будут какие-то совсем жесткие, я бы сказал, конфискационные меры, например, по тем же вкладам, я не исключаю, что когда-нибудь, очень осторожно, при каких-то условиях, не дай бог, но наше правительство может взять и забраться в наши с вами кошельки. Это абсолютно...
Оно это регулярно делает.
Ну, это оно сейчас делает это очень косвенными методами, через те же повышения тарифов там и прочие дела.
Смотрите, как с малым бизнесом обошлись. Взяли там, повысили какие-то отчисления. Сколько фирм закрылось.
Цена вопроса была по расчетам, когда это предлагали. Кстати, все были против этого.
Вот а все кто эксперты... же это провел?
А как? Есть у нас вообще-то Ольга Юрьевна Голодец, которая уговорила Дмитрия Анатольевича, и они доложили Владимиру Владимировичу, и Владимир Владимирович, расслабившись, он, я боюсь, что в последнее время перестал перепроверять информацию. Вообще, первая заповедь, мне кажется, ну, настоящего...
Что, расслабившись, взял и подписал?
Он, видимо, посчитал, ну, видимо, там красиво сказали, что малый бизнес это спокойно проглотит, еще и бюджет с этого получит, пенсионные фонды, да, там, какие-нибудь там 20 или 30 миллиардов рублей, в общем, копейки по сравнению с его бюджетом нынешним. И он это дело подписал. Причем «Единая Россия», как всегда, проголосовала в бессознательном состоянии за это дело. Хотя там же даже, кстати, в Думе некоторые люди, надо отдать должное, из коммунистов, из «Справедливой России», они говорили, что, ребят, не надо этого делать. В результате получили вот то, что получили. Что, никаких доходов дополнительных пенсионных фонд, естественно, не получил. Загубили в целом ряде регионов до половины вот этих малых, самых микробизнесов закрылось. До половины. В некоторых регионах. Это вообще катастрофа. Причем сейчас быстренько стали, помните, даже общероссийский народный фронт Путину
проснулся.
Стал говорить, что не надо, Владимир Владимирович, давайте мы это отменим, когда уже это было принято. Сейчас они, видите, пошли на попятную, причем тоже как. Даже общероссийский народный фронт требовал, чтобы это было возвращено в прежнее положение, чтобы с 1 января этого года все люди, что переплатили, им вернуть и вернуться к ситуации прошлого года. Нет, все равно сейчас принят закон, который на этот год, по-моему, на несколько месяцев сохраняет вот эту ужасную ситуацию, а потом действительно есть там какие-то небольшие поблажки, там какие-то хитрые формулы и прочее.
То есть, слушайте, ну получается, что каждая контрреформа в России имеет своих авторов. Вот здесь мы назвали вице-премьера Голодец, да?
Ну, в том числе.
А кто за пенсионной реформой стоит? Какой вице-премьер? Тоже опять Голодец?
Нет, это Ольга Юрьевна, к сожалению, я хорошо знаю Ольгу Юрьевну. Юрьевну, и, в общем...
Она что, враг своего народа?
Да нет, нет, нет.
А ну, что, и все
нет,
равно?
Нет, минуточку. По поводу вот этого фискального момента, о котором мы с вами говорили, свести концы к концам в пенсионном фонде, я думаю, она получила указание от Владимира Владимировича, это у меня в этом нет сомнений, судя по всей логике.
Но иначе есть же бы, разные методы,
иначе правда? Она бы с таким, ну, как бы, остервенением бы не защищала, вот, и не делала
хорошо, это. Хорошо, но та же госпожа Голодец, получается, она с тем же остервенением боролась сейчас за разгром Российской Академии Наук, например, с совершенно бредовыми обвинениями, ну, выступала.
Это было поручение, минуточку.
Миша. Ну хорошо, подождите, что чиновник в России потерял полностью честь и совесть и представление о реальности, что ему скажут, так и будет, как в нацистской Германии, когда им сказали, давайте всех евреев уничтожим. Они собрались в Ванзее и, так сказать, решили, каким образом уничтожать. Также точно госпожа Голодец скажет, давайте изведем всех пенсионеров, она скажет окей и пойдет в Думу.
У нас исчез какой институт, если говорить о чиновниках. Иногда он был. Институт добровольной отставки в связи с несогласием с тем курсом, который проводится.
Похоже, институт недобровольной отставки тоже исчез.
Нет, нет. Ну, институт недобровольной отставки, когда тебя вызывает там первое лицо и говорит, так, пиши заявление, подписывает указ, а ты об этом не знаешь, узнаешь с радио, что уже снято. Это бывает. Но есть такой институт в нормальной, работающей, цивилизованной системе управления, когда человек, ну, это всякое бывает. Но я не согласен с той пенсионной реформой, которую мне пытаются навязать. Ну, я что, я буду там изнутри диверсантом, что ли, работать? Я беру, пишу заявление об отставке, что да, я не согласен. Я потом публично могу это критиковать. Все. У нас...
Вот Кудрин, кажется, последний-то был.
Ну, Кудрин, да. Кудрин не согласился с тем, что мы сейчас видим уже по полному, в полном объеме, не согласился вот с этим военным бюджетом, я бы сказал, военно-полицейским бюджетом, который у нас сложился. Кстати, он тогда же предлагал вот эти деньги отправить на социальные цели, на поддержку человеческого капитала, на образование, здравоохранение.
Да, все получилось наоборот.
Да, все получилось наоборот. Но я бы, снова же, на месте Ольги Юрьевны, я не могу быть на ее месте, я ее весьма повторяю, она самостоятельный взрослый человек, но я бы, конечно, просто бы не стал работать в этом правительстве, я бы подал в отставку и не стал бы имя свое, свою репутацию с этим всем связывать. В том числе с Российской Академией Наук. Конечно, это была не ее инициатива, но формально она вице-премьер, который курирует эту
сферу. Ну, мы понимаем, что есть господин Ливанов, министр, есть помощник президента Андрей Фурсенко, эти люди стоят за этой реформой, есть какие-то идеологические враги,
конечно,
академии,
она...
есть обиженные, неизбранные туда, все
да,
понятно.
Да, понятно.
Но
там
в результате-то что, наука сильно пострадает?
Ну, я бы сказал так, что вообще наука уже очень сильно пострадала. Это примерная ситуация, Миш, которая мне напоминает с теми же вот малым бизнесом, о котором мы с вами говорили. Потому что, если даже допустить, что уже невозможно, что все бы вернулось на круги своя, да, вот закон, этот проект закона выдвинут, шурум-бурум, скандалы и так
Путин
далее.
И тут Путин вето накладывает.
Тут Путин накладывает вето, закона нет и так далее. Господин Фортов приступает к реформе Академии наук, как он хотел. Значит, ущерб уже нанесен совершенно колоссальный. Почему? Потому что все-таки специфика научной работы и в естественных науках, и в гуманитарных, она заключается в том, что вообще эта работа очень камерная, это работа в библиотеках, это работа с определенным состоянием головы. Но когда вокруг тебя, извини, стреляют, ты сидишь в окопе на линии фронта, я не думаю, что тебе в голову придут какие-то действительно открытия, какие-то инновационные мысли.
Но потом есть партнеры, наверное,
да,
тоже, которые не очень захотят сотрудничать,
конечно,
те же западные,
например,
в такой ситуации.
Но я бы сказал так, что я вот уверен, я просто тоже как сотрудник Академии наук, что подавляющее большинство тех, кто там сейчас работает, просто замерли, прекратили всякое научное творчество и ждут, знаете, вот решения, в общем-то, своей судьбы. Потому что это касается каждого. Мы же прекрасно понимаем, что если сейчас придут чиновники управлять Академией наук, они же там могут как угодно, допустим, срезать штаты, срезать финансирование.
Ну, они институты собираются, они будут, к вузам,
да,
присоединять.
Это, потом они будут определять направление научных трудов. Потом я вам скажу, вот эта отчетность, которая в последние годы была навязана Академии наук, я же тоже каждый год писал и пишу свои там, где я выступал, там, какие статьи там, и так далее и тому подобное, это тоже тратит колоссальное количество на самом деле времени.
Ну, да, это все делалось по настоянию министерства.
Совершенно правильно.
Говоря,
и вот тот ущерб, который вот этой войной, на самом деле, которую власть объявила Академия, ущерб для научного творчества, который нанесен, я боюсь, что его восполнить будет уже очень сложно. Это, знаете, как вот в тундре, да, машина проехала, какой-нибудь тягач, да, там вот эту траву уничтожила, так она там вырастет только лет через 10, эта трава. Это вот примерно то же самое. И я уж не говорю о том, что люди будут уходить, те, которые еще как-то что-то могут. Это очень тяжелая рана, которая нанесена вообще нашей науке.
Хорошо, вот давайте мы возьмем звоночек. Виктор из Калмыкии, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, вопрос, пожалуйста.
Да-да. Я, ну, может быть, не совсем по теме, но тем не менее, все-таки вопрос экономический. Вот вчера смотрел передачу по пятому «Открытая студия». Там, значит, был вопрос про девальвацию, инфляцию, значит, из зала, там в зале кто-то сказал, что, значит, ну а что вы хотите, мол, если у нас типа там не производство стоят, то все. На что, значит, еще один доктор наук экономических, Никита Кричевский, сказал, что а что вы хотите, мол, сейчас все выводят производство, значит, в Китай, там дешевая рабочая сила, поэтому, значит, товары будут дешевые. Я не экономист, я физик, да, по образованию. Напрашивается вопрос, хорошо, пусть они будут дешевые, а за что мы будем покупать? Это самое дешевое.
Понятно.
Можно так вот?
Да.
Ну, Никита Александрович Кричевский,
парадоксалист.
Я его знаю, да, он действительно профессиональный человек, но он немножко ошибается в данном случае. Дело в том, что последние годы начался немножко другой уже обратный процесс. Китайская рабочая сила стала существенно дорожать, потому что во время кризиса вот этого всемирного, да, 2008, 2009, 2010 года, Китай для того, чтобы не сбавить темп экономического роста, резко поднял внутреннее потребление. В том числе за счет доходов, повышения доходов людей, ну, прежде всего, городских жителей, ну, и сельских тоже. И сейчас там рабочая сила уже не такая дешевая, как была до этого. Китай, кстати, это сильно озабочен. Ровно та же самая ситуация в Юго-Восточной Азии. И поэтому сейчас в странах развитых, в Соединенных Штатах, прежде всего в Европе, вообще стоит вопрос о том, чтобы новое производство промышленное, которое раньше действительно можно было вывести в те страны, у себя, строить у себя, в этих странах создавать рабочие места.
Новые технологии.
Ну, естественно, что это не такие, знаете, заводы с дымящими трубами и так далее. На новых технологиях, но все-таки использовать, прежде всего, свою рабочую силу. Поэтому в данном случае это, конечно, и для нас. Это и мы должны думать.
Ну, между прочим, такие страны, как Чехия и Польша, смогли создать за последние годы достаточно устойчивую промышленную экономику, которая работает на европейский рынок.
Да,
все
да,
получилось,
да,
нашли
да,
ниши.
Да. Ну, мы из России не выводили производство, мы выводили деньги. Ну, не мы, а наши, так сказать.
Они.
Они, да. Я-то к этому не имею отношения. Но мы знаем про отток капиталов, который идет, и сейчас очень интенсивный.
Ну, идет-то он в значительной степени, да, все-таки из-за той атмосферы, которая в стране создалась.
Ну,
и политическая,
да,
я,
да,
так понимаю, и никаких реальных реформ. Мы же видим, что реформы, вот мы сейчас обсудили, мягко говоря, не очень, так сказать, качественные, скажем так. Я хотел бы еще немножечко поговорить с Евгением Гантмахером о политической деятельности, поскольку вы все-таки участвуете в работе Комитета гражданских инициатив, а как не относиться к нему, это некая такая вот общественная организация, безусловно, на мой взгляд, участвующая в политике. Я один вопрос бы вам задал все-таки про Алексея Навального. Вы достаточно так активно интересовались и кампанией, и тем, как он там, где он руку когда-то поднимал или не поднимал. Вот. Какое у вас теперь впечатление вот от того, что случилось в Москве? От этого результата, от этого человека, от того, что много людей за него проголосовало?
Ну, у меня сложное впечатление, честно говоря, потому что я себя не отношу к фанатикам Навального. Знаете, у него же есть несколько кругов, те, кто за него голосовал, да, хотя не так много, 600 тысяч, это около 9%.
Ну, знаете, лучше считать все-таки в процентах.
Ну, от тех, кто пришел, низкая явка.
А те, кто не пришел, им все равно,
да,
значит.
Да. Ну, там есть три слоя, там, конечно, есть ядро, это люди, которые за него будут голосовать всегда, что бы он ни говорил, что бы он ни делал. Это у любого харизматического политика.
Ну, у Путина тоже есть такие.
Ну, безусловно, не, ну, я...
Вот у Собянина говорю? Не уверен.
Да, у Собянина нету, потому что Навальный, конечно, стал харизматическим политиком, это факт. Есть люди, которые, безусловно, по некоторому расчету за него голосовали и активно агитировали, которые считают, что он расшатает нашу вот эту нынешнюю политическую систему, как я вот написал в своем блоге, очень хорошее сделал сравнение Проханов. которую я сильно не люблю, конечно, но он сказал, вы, Алексей, вас используют как таран с железным там наконечником, да, вот, чтобы он разгромил эту вот политическую систему. Вот, ну и есть люди, которые, конечно, просто голосуют всегда против власти, всегда. Если был бы не Навальный, был бы там, не знаю, Прохоров, еще кто-то, кого бы они определили, что он не играет с властью, то вот, то есть для меня здесь результат, конечно, был, в общем-то, неожиданный. Конечно, я, ну, я не являюсь там социологом, политологом, я там ничего не прогнозировал, но то, что он почти не вышел во второй тур, это хороший результат. Не знаю насчет точности подсчетов, это надо у Орешкина спрашивать.
Вот Владимир Путин на Валдайском форуме тоже заявляет, что замечательные выборы в Москве, и он даже не знает, что еще нужно сделать, чтобы они более честными были. Мы, правда, можем подсказать?
Нет, Миш, ну я почему сказал, что у меня неоднозначное мнение, ну, а сначала об избирательном процессе. Подсчет голосов действительно, наверное, был относительно ничего в сравнении с тем, что было в Москве до этого, да, хотя мы знаем, и тут есть большие грехи, но, конечно, выборы не были честными, потому что Навального, ну, ему не дали возможность выйти, конечно, на экраны. Это абсолютно.
Вот как раз Путин и говорит, я не представляю, что можно было бы еще сделать для обеспечения большей прозрачности выборов. Если есть какие-то предложения, соображения, давайте их обсудим.
Нет, ну, прозрачность,
давайте их обсудим.
Он имеет в виду прозрачность.
На телевидении, прозрачность, пожалуйста, процедуры. Выпустить тех, кто в оппозиции.
Если бы Навальному было предоставлено, конечно, каналы телевизионные, плюс другие средства массовой информации, которые, наверное, более популярны, чем те, на которых он был, я думаю, что второй тур был бы точно и прочее. В этом смысле нам еще очень далеко до настоящих выборов. Это мое глубокое убеждение. Что касается лично его, я считаю, что это политик, который, с моей точки зрения, еще не определился. Он получил в свои руки то, что он, по-моему, не ожидал. Он получил федеральную известность, он, безусловно, получил харизму. Это надо отдать ему должное. Но что с этим дальше делать, я думаю, что он не понимает сам. Потому что
похоже, что он все-таки борется за власть, в отличие от многих, кто продает свою популярность.
Нет, он борется, он борется за власть. Я нисколько не подвергаю сомнению его искренность. Все эти, знаете, конспирологии, что там кто-то за ним стоит, я это отвергаю, пока мне факты, конечно, не предъявили. Нет,
нет.
Я уверен, что он человек искренний, действительно хочет чего-то изменить в этой стране, что правильно. Потому что есть что менять, на самом деле. Это, я думаю, мы все согласимся. Но вопрос в том, куда он отрулит. Потому что здесь ведь, если он хочет быть политиком федерального масштаба, с чем он пойдет в город Курган? Вот с чем он в город? Ну, в Москве понятно.
А с чем? Пожалуйста. Вот он в Москве обещал солидные доплаты московским пенсионерам за счет перераспределения бюджета и борьбы с коррупцией.
Минуточку. Я про Москву не говорю. В Москве...
В Кургане то же самое.
Минуточку.
Значит, победим коррупцию.
Минуточку. Миш, значит, что касается Москвы, он ее вместе со своими коллегами во время предвыборной кампании изучил достаточно неплохо, и там какие-то вещи можно обсуждать. Но в городе Кургане, конечно, коррупция есть везде. Это все правильно. Но просто сказать, ребят, я буду бороться с коррупцией в Кургане, в Екатеринбурге, там, в Красноярске и так далее. Нет, ну, поверьте мне, я все-таки общаюсь довольно много с людьми, я изучаю тоже социальные настроения. Люди боятся немножко другого. Они, к сожалению, во многом привыкли к этой коррупции. Они, конечно, недовольны, ворчат и так далее. Но людям нужно, чтобы человек сказал, политик, а что он действительно сделает с их доходами? Что он сделает с ценами и так далее? И
здесь слушайте, просто прийти и сказать... Я, конечно, вот, например, Миш, уважаю ваше мнение, хочу вам на это ответить.
Миш.
А что Путин говорит, что он сделает с доходами, с какой-то новой политикой? Ничего толком не говорит.
Минуточку. Путин президент Российской Федерации. Так. У него колоссальное количество ресурсов. Его показывают по телевизору.
Так. Вот сегодня его, показывают, с которой час.
Да, мы его не обсуждаем. Мы говорим про Навального. Навального все-таки до этого уровня пока как-то не достиг, чтобы он мог также после Путина выйти на телеэкраны и что-то свое сказать. Например, какая позиция Навального по пенсионной реформе, которую мы с вами сейчас обсуждали? Какая позиция Навального по тому, как бюджет в Курганской области сделать действительно не дефицитным, а профицитным.
У вас целый комитет есть.
Нет, минуточку. Мишку, это не комитет Навального, это комитет Кудрина. Я же не говорю, что у Навального нет перспектив. Просто перед ним, я говорю, мне кажется, для него оказалось неожиданным самого, что его вытолкнуло наверх очень сильно. Нет. И ему теперь просто на коррупции, просто на разоблачение шубохранилищ там и так далее, ему далеко не уехать. Это вот, ну, если он хочет действительно на каких-то федеральных федеральных выборах в какой-то перспективе, он же говорит, что он даже в президенты будет баллотироваться, и дай бог.
Говорит.
Нет, дай бог, я
вот
только
за. Вот Путин, между прочим, сегодня тоже сказал, что он не исключает того, что вновь будет баллотироваться на президентский пост в 2018 году. Вот будут выборы, предположим, Путин и кто-то еще, если, конечно, Навального не посадят.
Ну, да, да. Но я просто о другом говорю, что здесь у Навального есть, к сожалению, такая возможность, куда он может легко свалиться. Это национализм. Мигранты и Кавказ. Это, вот эта повестка дня большинству нашего населения, к сожалению, довольно близка. Вот сегодня были же...
Но эту повестку дня использовали все кандидаты, и кремлевские, и антикремлевские.
Минуточку. Мы говорим о федеральном, уровне. Теперь господин Дегтярев, господин Митрохин, там, кто там еще,
Собянин,
Левичев.
Собянин, почему же?
Ну, они уже не, они не политики федерального уровня. Все, на этом можно с ними попрощаться. Они где-то там в каких-то там нишах своих болтаются. Все. У нас есть Навальный, политик федерального уровня, как сухой остаток московских выборов. Так вот, здесь, в данном случае, эта ниша как раз очень близко к тому, чтобы ее просто взять, легко оседлать. Вот это я очень, вот этого я очень опасаюсь. Вы помните, вот, по-моему, сегодня или вчера были результаты обследования оглашены по поводу там вот этих всех дел. Они очень тревожные. Они очень тревожные, эти результаты. И если он это дело оседлает, то тогда да. Тогда он, конечно, может... вот это повестка дня.
Вот это федеральная повестка. Вы знаете, а вот Владимир Путин сегодня, выступая на Валдайском форуме, как раз и говорил о том, что Россия там многонациональная, не надо туда в национализм и так далее. То есть, фактически, он проявил себя как оппонент Алексея Навального. Вот будет интересно посмотреть, чьи аргументы сильнее, если действительно будет спор на этом поле.
Ну, это было бы интересно. Нет, я с большим удовольствием послушал бы их дебаты, но я боюсь, что этого
не будет. К сожалению, Навального не пригласили на Валдай, в отличие от некоторых других оппозиционеров.
Не, но он находится под подпиской о невыезде, я думаю, что он...
Если бы его пригласили, я думаю, суд в городе Кирове...
Возможно. Возможно. Это уже деталь техническая, да, но это было бы любопытно.
Если бы он сказал в суде, я хочу побеседовать с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, я с трудом представляю себе судью, который бы ему отказал.
Ну, наверное. Но я просто хочу сказать, что вы меня спрашиваете про Навального. Он, знаете, есть такое понятие открытая система. Вот что с ним будет дальше, может быть, он знает, я не знаю. Может быть, он знает. Но это колоссальное количество факторов, которые могут его сдвинуть. Смотрите, он говорит про Парнас, как будущий всяких своих политических союзников.
У него нет своей партии.
Да, у него нет своей партии. Совершенно правильно, Мосгордума. Но РПР Парнас, да, все-таки партия, которая вот эти его какие-то, допустим, намеки на националистические и прочие вещи, я надеюсь, не поддержит. Зная хорошо всех и Немцова, и Рыжкова, и Касьянова, и целый ряд других там активистов, я не думаю, что они это сделают. То есть... Может быть, я надеюсь, понимаете, ведь качество большого федерального политика, вот Навальный сейчас им стал, это в том, чтобы не стесняться все-таки свои взгляды корректировать. Конечно, не надо менять на 180 градусов, но корректировать, исходя из не только из потребы публики, да, вот вы сказали про популизм, мы с вами говорили, да, в начале передачи. Вот не надо становиться дешевым популистом. Может быть, ты в какой-то период действительно в ближайший год-два не получишь много голосов, потому что ты не будешь... вот ездить, эксплуатировать вот эти, ну, я считаю, очень черные настроения среди части населения. Но зато ты выиграешь длинную. Ну, он же молодой. Ему же сколько там? 37 лет.
Вот прямо вы, как Владимир Владимирович Путин. Он говорит, России нужны молодые политики-созидатели, а не хунвейбины. Это он Ксении Собчак ответил. Видите, какой диалог с так называемой оппозиционеркой Собчак?
Ну, я Ксению Собчак не обсуждаю. Это, по-моему...
Да, мы тоже не обсуждаем. Мы Путина обсуждаем, видите. Не хочет разрушителей Владимир Путин.
Владимир,
он с ними же может столкнуться в ближайшее время.
Владимир Владимирович мастер пропаганды. Это надо сказать. Это он умеет сделать очень хорошо.
Да, вот он сказал сегодня, что в России будет развиваться демократия. Когда Путин говорит, что будет развиваться демократия, чаще всего происходит нечто другое.
Поэтому, понимаете, он говорит красиво. Западные политологи, которые там сидят, приехав к себе домой через пару дней, напишут 125 статей в своих журналах, дадут интервью о том, что Путин не такой дремучий или там консервативный, как это кажется, глядя оттуда, исходя из его последних там поступков, на тех законов, которые приняты, что на самом деле человек цивилизованный, с ним можно вести диалог и так далее. Собственно, это все и направлено. Поэтому я вот это вот все вот эти его выступления, вот эти его общения, я не рассматриваю в качестве реальной политики. это не политик.
А что
то,
это?
Что он делает? Это пропаганда. Это то, чем, знаете, вот агентство Кетчум или как получает деньги для того, чтобы там улучшать имидж России за границей. Ну вот Владимир Владимирович на бесплатной основе подключился к этому процессу.
Да, ну вот видите, люди будут надеяться, например, сегодня он с одной стороны сказал, что беспорядки, подобные событиям на Болотной площади, будут пресекаться в соответствии с законом, а с другой стороны, он не исключает амнистии по болотному делу. Вот Владимир Рыжков был приглашен туда и задал этот вопрос, и Илья Пономарев тоже сказал по поводу амнистии или там какого-то пересмотра этого дела. Ну, может быть, вот таким способом на глазах западной общественности у Путина сейчас выпросят смягчение участи там десятков людей, которые сидят по сфабрикованному делу.
Возможный вариант, да. Ну, я, кстати, не понимаю слова амнистия, потому что у нас как-то она сейчас идет только по экономическим основаниям, а людей судят за там массовые беспорядки по другим статьям. Поэтому здесь идет вопрос не об амнистии.
Ну, он как-то странно сказал. Да. Что касается того, что в данном случае использовать право амнистии, я это не исключаю. Между прочим, это не президентское право. У президента право помилования, а амнистия помилование. У Государственной
да.
Думы.
Естественно.
И для этого человек должен быть еще и осужден.
Ну, во-первых, осужден, потом есть какие-то основания. Мы знаем, что когда объявляется амнистия каким-то, да, там, допустим, 20 лет Конституции, если вдруг будет объявлено, да, то это какие-то орденоносцы.
Ну, вот сейчас, сейчас же есть экономическая амнистия, которой добивался Борис Титов.
Да.
Кажется, 700 предпринимателей
человек, да,
помиловали.
Да, да. Большая амнистия,
выпустили.
Очень мощная амнистия. Поэтому не знаю, что будет. Ну, конечно, понятно, что этот процесс 6 мая, он позорный. Здесь, по-моему, нет, ну, по крайней мере, у здравой части нашего эстеблишмента тут, по-моему, одно мнение, однозначное совершенно, но как, чем он закончится, трудно сказать.
Ну, кроме, собственно, самого Владимира Путина, есть ведь еще и вот то, что мы говорили, правительство, в котором работает госпожа Голодец, работают другие люди. А вот это правительство Дмитрия Медведева, оно, на ваш взгляд, в какой степени ответственно за происходящее в стране, ну, хотя бы с экономикой?
Ну, я бы сказал так, в меньшей степени, чем президент. У нас ведь сложилась ситуация, что Путин фактически все эти годы, ну вот, когда он вернулся на президентский пост, является премьер-министром. Поэтому, когда мы говорим, в какой степени ответственно правительство, надо говорить вопрос, в какой степени ответственен президент. Потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, являясь премьером, как я вижу, никакого, я бы сказал, такого принципиального участия в решении экономических вопросов не принимает. То есть его, конечно, информируют, он ведет заседание правительства, но он следует в неком фарватере, который определяется все-таки Путиным. Ну, например, вот сейчас Путин проводил на Кубани совещание по уборке урожая.
Это когда он борщ ел с комбайнерами.
Да, борщ ел, там обсуждал проблемы нашей, там, закупки нашей отечественной сельхозтехники и так далее. Но извините, в президентской республике, которой является Российская Федерация по Конституции, это проблема премьер-министра. Это Дмитрий Анатольевич должен был собрать, выяснить. Нет, это
поесть борща.
Поесть борща, да, я не знаю, поинтересоваться видами на урожай там, и прочее. Но президент Российской Федерации вообще-то должен немножко другим заниматься.
А чем же он должен заниматься?
Нет, ну,
он же занимается, вот Сирией занимается.
Нет, значит, по... Например... Нет, конечно, он должен заниматься внешней политикой, это не прерогатива премьера. Он должен заниматься, безусловно, вопросами, связанными с обороной, с правоохранительной деятельностью. Он должен заниматься, конечно, взаимодействием с Государственной Думой. Ну, я в таком идеальном варианте это все говорю. А, например, премьер-министр – человек, который как раз отвечает за экономику, где какие-то самые принципиальные решения, конечно, все равно принимаются президентом, но не в ручном таком режиме, понимаете? Или когда вот был паводок сейчас, да, еще продолжается на Дальнем Востоке. Но почему-то туда поехал Владимир Владимирович, забрав с собой, по-моему, все правительство, чтобы они там посмотрели, что делать.
А... Ну и телекомпании, конечно, тоже.
Не, ну я понимаю, а где Дмитрий Анатольевич? Ну, как-то вот это тоже, вот эта проблема, конечно, премьера. Поэтому здесь ответственность, конечно, несет первое лицо в нашей стране, которое у нас, вы знаете, как его зовут, за экономическую политику и социальную политику тоже.
Ну, опять же, вот тогда об обществе. А что, собственно, общественность может делать в этой ситуации монархического режима? Собственно, практически даже вот сейчас опять мы видим Валдай, и видные оппозиционеры вынуждены в этой системе, ну, скажем так, к монаршему подъезду идти с просьбой там помиловать невинно пострадавших?
Ну, с моей точки зрения, конечно, вот эта позиция прошения, нет. Ну, допустим, что касается узников 6 мая, то там все методы хороши, я считаю. Даже обращение к президенту. И если это поможет, допустим, чтобы хотя бы несколько человек там были, как было сказано, амнистированы или вышли на свободу, ну дай бог. Но все-таки это конкретные люди, которые страдают.
Да, вот что-то. Немцов выпросил одного человека Мохнаткина.
Ну, допустим, дело. Да, я помню.
У Медведева.
Да. Поэтому нет, здесь надо это дело отличать, я бы сказал, такой гуманитарный аспект от аспекта принципиального. Но, конечно, обращаться к, так сказать, милости монарха о том, чтобы он изменил какую-то политику, там, просить и прочее, я считаю, к сожалению, в нашей системе это бесполезно. Мне кажется, что люди, которые размышляют о будущем страны, таких довольно много, кто что-то может продуцировать, да, какие-то мысли, какие-то документы, они должны готовиться к тому, что рано или поздно, не знаем когда, но система будет меняться. Каким образом, никто не знает, что это будет, никто не знает, но ничто не вечно под луной. И тогда понадобятся, наверное, какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то предложения, какие-то новые институты и так далее. Вот к этому надо готовиться. Я вот свою позицию экспертную, потому что я не политик, я рассматриваю только так. Я работаю, и мои коллеги многие, на то, что все-таки какое-то будущее у страны будет, и это может пригодиться. Сейчас, к сожалению, это не нужно. Вот по той же пенсионной реформе есть миллион разных предложений. Самых умных, толковых людей, которых мы знаем. Это все идет в мусорную корзину. Поэтому надо действовать вот так. К сожалению, только так.
Понятно. В общем, впереди пока период бумажной политической архитектуры. Вот такого творчества. Я благодарю Евгения Гантмахера, нашего гостя в программе «Лицом к событию», доктора экономических наук, профессора и члена Комитета гражданских инициатив. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.